как поднимать упавшего. Братья, если и впадает человек какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Если мы будем дальше читать, мы увидим продолжение этой мысли. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитал себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. В этом тексте, в первом стихе, мы видим учение о том, как поднимать упавшего. Я убежден, что если мы всей церкви примем это учение близко к себе, каждый, мы будем испытывать огромное благословение и будем большим благословением также для нашего города Москвы, для нашей страны, для соседей, с кем мы живем, для наших семей. Потому что здесь содержится учение универсальное, полезное, важное для каждого из нас, для всех нас. Я часто встречал такое отношение к согрешающему, когда человек падает в грех, то к нему выносится больше приговор, чем желание поднимать его. И, пожалуй, это, наверное, естественно для нас, грешников, обвинять падающего, осуждать его, вместо того, чтобы молиться за него. И вместо того, чтобы разносить ужасные сплетни по ушам других людей, может быть, лучше подойти к ушам этого человека и увещевать его. И как раз вот такое отношение, такое учение мы находим здесь, в 6 главе, в 1 стихе послания Галатам. Есть несколько разных типов неправильного отношения к греху. И некоторые образы у меня возникают, когда я размышляю об этом. Первый образ уже сегодня звучал. Павел говорил о фарисеях. Фарисейское отношение к греху в жизни других людей или в собственной жизни, оно бывает таким. Ты смотришь на других людей свысока. На согрешающего человека, как на падшего, я выше его. Я никогда так не поступлю. Как он мог такое сделать? И такое осуждающее отношение, в котором я считаю себя лучше других. И это, конечно, уже красный сигнал, опасность. Это скользкий путь. Думать о других как хуже, чем ты сам. Есть еще отношение такое к греху, я бы называл его сороки. Когда чей-то грех – это информационный повод, бомба такая, которую можно разносить по ушам людей, и это повод для 30 телефонных звонков, и почирикать есть о чем с друзьями. И когда человек восстанавливается, даже как-то обидно становится. Ну вот и теперь поговорить не о чем. И вместо того, чтобы помочь человеку, нет никакого желания вообще ему помогать. Просто это повод о том, чтобы разговаривать об этом с друзьями. Это тоже, конечно, неверное отношение к греху в жизни других людей. Пустая болтовня, вот результат такого отношения. Еще одно отношение я нередко встречаю. Я называю его так, прокаженные. Когда в жизни других людей грех встречается, мы относимся к этому как к норме. И уровень, как бы все прокажены, мы все грешники. С кем такое не случается? Мы все несовершенные. Поэтому, если человек упал, ну, с кем не бывает, со всяким это бывает. И уровень сразу, стандарты падают. Отношение к греху становится как к чему-то естественному, нормальному, даже должному. И у меня сразу возникает вопрос. Представьте, если бы убийство в Москве, в России, в нашей стране было бы нормой. Ну, с кем такого не бывает? Ну, сорвался, ну, убил, ну, ничего страшного. Если дети у меня в школу пойдут, и двойки для них будут стандартом. Ну, с кем не бывает, и у меня двойки были в детстве, поэтому нормально, учись, Лёва, на двойке. К чему это приведет? Если мы возвращаемся с малой группы, а Богдан будет за рулем ехать и на красный свет, и для него это нормально. Но явно мы не доедем до дома, так ведь? То есть, если нормы падают, стандарты занижены, это трагедия. Это явно ведет к гибели человека. И когда такое прокаженное отношение к жизни, к греху в жизни других людей или к собственному греху, это говорит о проблеме отношений с Богом. Явно нет святости, нет трепета перед Богом, нет осознания цены греха или цены святой жизни, цены крови Христа, пролитой на Голгофе. Ну и еще одно отношение к греху, я его назвал так, сердобольные старушки. Это когда отношение к греху в жизни других людей такое тоже оправдывающее, ну молодой еще, неопытный, с кем не бывает, ничего страшного, время исправит. Он еще зеленый, пройдет время, поправится ситуация, восстановится человек, поэтому не надо его трогать, само как-то изменится. Чего там суваться? Жизнь меняет всех, время всех полечит. Конечно, такое вот сердобольное отношение, оправдывающее грех, оно неверное. И мы знаем, что грех время не лечит. Время не лечит грех, наоборот. И с временем человек не меняется в лучшую сторону. С истиной человек может меняться в лучшую сторону. Но с годами, с жизнью, это не причина изменения человека, что время прошло. Безусловно, человек, наоборот, со временем только привыкает к греху, становится черствым в грехе, жестоким в грехе, и, безусловно, нужны меры. Поэтому подумайте, друзья, не находите ли вы себя в каком-то из таких отношений к греху, неправильных отношений. И из того, что мы прочитали сейчас послание Галатам, что Библия говорит о том, как правильно относиться к греху в Божьем обществе, в Божьем собрании, в церкви? Как поднимать упавшего? Вот ключевой вопрос в этом стихе. Итак, шаги поднятия упавшего находятся здесь, в самом начале. Обращение апостола Павла в первом стихе к кому? Братья. Итак, братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Обращение здесь, в первую очередь, к братьям или, другими словами, ко всей церкви. Мы знаем, что когда Божье Слово обращается к братьям, то это не вопрос только мужчин, это вопрос ко всей общине, братьям и сестрам. Таким образом, апостол Павел обращается ко всей церкви. Ответственность. На ком лежит ответственность за поднятие упавшего? В этом слове мы видим, что ответственность лежит не только на лидерах церкви, руководителях, пастырях, проповедниках, диаконах, а ответственность лежит на всей церкви, на всех братьях и сестрах. Таким образом, я все больше и больше убеждаюсь, что здесь Божье Слово не говорит, у кого есть дар увещевания, или кто имеет особую способность к душепопечению, или кто прошел курс психологии, кто имеет какую-то способность вот терпеть людей, долго с ними разговаривать. Вот только они и должны увещевать или поднимать тех, которые упали духовно. Нет, здесь нет в Божьем Слове такого повеления или такого обращения. Вы, братья и сестры, вы церковь, вы несете ответственность за то, чтобы поднимать упавшего. Независимо даже от духовной зрелости, ты можешь быть новообращенным человеком, ты можешь быть уже 10 лет в церкви или еще больше, неважно. Будучи на пути духовного развития, будучи христианином, возрожденным человеком, ты несешь эту ответственность увещевать падшего человека, тот, который согрешил. Церковь, я вижу здесь из этого слова такой принцип, что церковь – это не место, где я должен себя занять чем-то по воскресеньям. Прийти, послушать проповедь, попеть с церковью, собрание, хорошие гимны, а потом пойти домой. Церковь – это образ жизни. Это собрание святых людей, в котором мы живем, помогая друг другу. Взаимозависимость – хорошее слово, которое хорошо объясняет нам сущность церкви, где мы можем увещевать друг друга, поднимать друг друга, поддерживать друг друга, быть опорой и защитой друг для друга. И что интересно, в церкви Божьи люди заинтересованы в том, чтобы искоренять грех, бороться с грехом. Божьи люди неравнодушны по отношению к греху, как в своей жизни, так и в жизни братьев и сестер своей общины. Считаете ли вы, что увещевать, наставлять, поднимать падшего должны только какие-то особые, призванные к этому люди? Готовы ли вы взять на себя такую ответственность, поднимать того, который согрешил? Здесь мы видим еще один шаг в этом тексте. Помимо ответственности есть еще слово, что нужно делать братьям и сестрам всей церкви. Если и впадает в человек какое согрешение, мы здесь видим обстоятельства. Произошло что-то в общине, в жизни брата или сестры. Грех, если впадает какой человек в согрешение. Мы должны осознавать реальность греха. Мы должны осознавать пагубность греха, разрушительность греха. Что это не игрушки, это не какая-то просто такая данность для человека. Мы родились такой падшей природой, поэтому ничего тут страшного нет. Есть страшное. Это разрушение. Это причиняет оскорбление Божьей святости. Это разъединяет общину, как церковь Божьих людей. Мы здесь видим обстоятельства, человек впал или был уловлен грехом, пойман грехом. Впасть говорит здесь о некотором, знаете, внезапности, о том, что человек, встав на путь духовного развития, любя Господа, он согрешает, но это не всегда происходит так злонамеренно, бессердечно, когда человек безразлично, зачерствело, целенаправленно, специально грешит. Нередко происходит такое в жизни, что ты осознаешь цену греха и плачешь о том, что происходит. Тебя самого это не устраивает. Ты хочешь с этим бороться, и ты впадаешь в такое согрешение. Сколько раз в вашей жизни происходила такая ситуация, когда вы были опечалены чьим-то замечанием, чьим-то словом, и, возможно, слишком долго лелеяли в себе эту обиду, так что это вызывает в вас уже горечь, непрощение. Вы впали в согрешение. Может быть, у вас бывало такое, когда вы позволили себе увлечься нечистыми мыслями, и в результате это приводило вас к похоти. Язык слишком далеко зашел, так что вы начинаете уже сквернословить. Впасть в согрешение. Здесь речь идет о том, что Павел описывал еще раньше, в предыдущей главе, в пятой главе, он перечисляет дела плоти, которые известны. И в переводе Кассиана там звучит перевод так. А дела плоти явны. Это блуд, нечистота, распутство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, ревность, вспышки гнева, распри, разлады, ереси, зависть, пьянство, объедение и тому подобное, о чем я заранее говорю вам, как и сказал раньше, что делающие это Царство Божие не наследуют. Человек близко подошел к этому краю, так что уже земля обвалилась под ним. Он впал в согрешение. И мы должны быть внимательны друг к другу, чтобы заметить это. Это требует от нас действительно внимательности друг к другу, близких отношений. Потому что первый вопрос, который возникает у меня, как я могу увидеть, что мой брат или сестра в церкви впал в какое согрешение? Я должен иметь близкие отношения с этим человеком. Я должен дружить с ним, общаться с ним, посещать его или приглашать его в гости к себе. Нужна тесная связь, чтобы заметить проблему, которая не сразу может быть очевидна. Еще надо заметить, что в нашей греховной природе, а вообще греху свойственно прятаться, обманывать. И когда мы согрешаем, мы никому не будем это показывать, потому что мы знаем, это нехорошо. Это не то, чем можно похвастать или показать другим. Это недостославно. Это недостойно хвалы. Так что это вызывает у нас чувство стеснительности. Грех мы скрываем. И тогда нам нужно быть внимательными. Не происходит ли подобное поведение в жизни моего брата или сестры? Нет ли такого желания прятаться с грехом, вместо того, чтобы решать проблему греха? Нам нужно принимать участие, вместо того, чтобы вычеркивать грешника из жизни, заметив грех, нам нужно быть внимательными. Этот человек впал в согрешение. Нужно идентифицировать эту проблему, обращать внимание на грех, увещевать человека, обличать грех, молиться вместе с человеком и показывать, как избавляться от этой ситуации, как решать эту проблему, как вылезти из падения, из этой ямы греха. Как часто бывает у вас, члены церкви, в гостях? Или как часто вы сами приглашаете в гости членов церкви? Подумайте об этом. С кем у вас есть близкие отношения в нашей общине, так что вы можете сказать, что этот человек может заметить, что я когда-то впал в грех и поправить меня, или наоборот, я могу быть достаточно открытым, чтобы исправлять согрешающего моего брата или сестру. Согласны ли вы, что грех – это на самом деле падение, а не норма для христианина? Согрешая, человек падает, а не делать что-то нормальное. Это падение. В жизни каких членов церкви вы уже принимали такое участие, чтобы исправлять, поднимать, восстанавливать того, который впал в какое-то согрешение? Какой результат у вас был такого участия? Безусловно, таких позитивных примеров немного в нашей жизни, к сожалению. И очень часто причиной является гордость грешника, который не видит греха в своей жизни, не согласен, что он в грехе, он упорствует в этом грехе, и поэтому он может еще оставаться в этом. Но есть другая сторона. Когда мы сами, непослушны Богу, вступаем на путь исправления грешника. Это не имеет позитивного результата, потому что нет репутации у меня как человека, живущего послушного Богу. И есть какие-то сферы в моей жизни, которые я не исправил, и вставая под исправление, я не имею влияния позитивного на человека, потому что сам еще пребываю в непослушании Богу. Вот почему я убежден, что эта тема супер важна для всех нас, очень важна, потому что она побуждает нас не к тому, чтобы не исправлять согрешающего, а к тому, чтобы исправлять себя и наблюдать за своим сердцем, за чистотой своего сердца, как мы сегодня слышали, потому что только так я могу быть полезным для своей общины, для своих братьев и сестер. И здесь действительно нет условий о том, чтобы человек имел дар увещевания или имел какую-то особую способность к душепопечению, но все-таки есть условия. Заметьте, здесь написано в этом стихе: «Братья, если впадает какой человек в согрешение, кто? Вы какие? Духовные. Вы духовные, исправляйте таковых». Вы духовные – это определение исправляющего человека, каким он должен быть. Духовным. Ответственность за борьбу с грехом, ответственность за выступление против греха накладывается на плечи именно таких духовных людей. Духовные должны пойти к плотским, чтобы поднять их, исправить их. Возникает вопрос: кто эти духовные люди? И это очень важный вопрос. Это вопрос номер один в этом тексте. Потому что об этом апостол Павел много объяснял уже в 5 главе. Вообще, послание Галатам, оно удивительное. Изучайте его. В 5 главе он неоднократно говорит о духовности и что значит быть духовным. Я сразу хочу подчеркнуть. Духовность не означает, как я уже чуть раньше сказал, срок христианской жизни. 10 минут ты христианин или 50 лет. Это еще не значит, духовный ты или нет. Духовность не означает опыт христианской жизни, количество знаний в твоей голове или какой-то навык к служению, закалка в служении. Это не духовно, это не определение духовности. Духовность – это абсолютное понятие. Она или есть в твоей жизни, или ее нет. Ее не может быть много или мало, чуть больше, чуть меньше. Духовность – она или есть, или ее нет. Почему я так говорю? Потому что в предыдущей главе, в 5 главе, апостол Павел учит о том, что нам нужно ходить в духе. И в 5 главе, в 16 стих написано: «Поступайте по духу». 25 стих повторяет такую же мысль: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». «Водитесь духом», там еще есть такая фраза. Итак, здесь речь идет о том, что нам нужно быть послушными Богу. Поступать по духу, быть духовным – это означает быть послушным Божьему Слову. Тому Слову, которое записано Духом Святым. Авторы Писания были вдохновлены Святым Духом, чтобы писать Божье Слово для нас. Итак, человек духовный – это тот, который послушен Божьей воле, сосредоточен на Божьей воле, целенаправлен на Христе, не на самом себе. И это определение духовности. Духовность – это не выражение зрелости. Зрелость и духовность – это разные понятия, потому что духовно зрелый человек как раз-таки – это вопрос времени, это вопрос страданий даже, некоторые боли. Человек должен пройти определенный путь, чтобы стать зрелым. Зрелость действительно зависит от познания Божьего Слова, от опыта христианской жизни. Духовность абсолютно. Поэтому в каждый период времени, самого духовного рождения, ты являешься или духовным, или плотским. В зависимости от того, послушен ты Богу или нет. Если хотите, можно увидеть в 5 главе также определение духовности. Мы должны иметь плоды Святого Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание и так далее. Мы читаем эти 9 плодов Святого Духа, которые проявляются в жизни духовного человека. И в тот момент, когда я сосредоточен на Божьем Слове, когда я сосредоточен на Христе, когда я послушен, подчиняюсь Его воле, Его Слову и думаю, как применить это Слово к моей жизни, когда это преображает меня, когда это становится для меня действительно ценностью, господством моей жизни – это говорит о твоей духовности. Плоской человек не сосредоточен на Божьем Слове, он сосредоточен на собственных желаниях. Для него молитва – это средство управления Богом. Для него христианская жизнь – это только некоторая приставка такая к жизни, чтобы было чуть лучше в жизни, вместо того, чтобы слушаться Бога. Например, Человек может или открытые глаза держать, или закрытые. Ты можешь, конечно, чуть-чуть приоткрыть глаза, чуть шире открыть глаза, но они все равно будут открытыми. Так же и духовность. Она или есть в твоей жизни, или ее нет. Со временем ты становишься более зрелым человеком, но если ты послушен Богу, духовность – это определение твоего послушания Богу. Поэтому задавайтесь вопросом, послушен ли я Богу сейчас? Не вчера, не 10 лет назад, сейчас. Насколько я применяю Божье Слово? Знаю ли я вообще, читал ли я сегодня Божье Слово? Пребываю ли я в нем? И насколько я послушен Ему сейчас? Только такой духовный, послушный Богу человек может оказать влияние на плотского, согрешающего или впадшего в грех человека. Проверяйте, чисты ли ваши побуждения для исправления другого человека. Сколько раз я ловил себя на мысли, что по своей натуре я спешу обвинить брата, потому что я хочу просто внимание себя убрать на внимание на этого человека. И вместо того, чтобы работать над своим сердцем, проще работать над сердцем другого человека или заметить недостатки его. Таким образом, я как бы оправдываю себя или не хочу работать над собой. Это тот мотив, который как раз таки говорит, ты не в духовном состоянии, ты не послушный Богу. Ты не исправляешь себя, когда торопишься исправить другого человека. Каждый день дисциплинируйте себя в Божьем Слове. Трудитесь над собой. Обличайте самих себя. Божье Слово в первую очередь вас обличает. Но изучая Писание, именно так и читайте его, что оно обличает вас. Божье Слово всегда сокрушает нашу гордость. Оно всегда сокрушает наши человеческие мотивы, наши ложные надежды, неверные ценности. Именно так изучайте Божье Слово. Вы знаете, самый первый враг в духовности – это я сам. Моя лень. Я не хочу, просто вместо того, чтобы читать Божье Слово, проще открыть News, Fox News или какие-то еще новости и просто вникнуть в какие-то дела по работе или чем-то еще занять свои мысли. Но Божье Слово, оно действительно дисциплинирует нас. Оно побуждает нас к изменению. Ставьте перед собой такие цели. И знаете, я еще добавлю. Торопитесь быть на малой группе. Не пренебрегайте изучением Божьего Слова в малой группе. Не опаздывайте, не ленитесь. И несмотря на вашу усталость, будьте там. Будьте там, где церковь, будьте там, где Божьи люди изучают Божье Слово, благовествуют о Христе. Молитесь вместе с церковью, посещайте церковь по домам, живите общиной. Именно так вы можете пребывать в послушании Богу, именно там вы услышите Божье Слово, и это будет дисциплинировать нас от нашей же лени. Как много времени, подумайте, вы тратите впустую. Подумайте, посвятили ли вы себя действительно Христу, послушны ли вы Богу. Здесь я вижу еще один шаг на пути поднятия упавшего. Я его называл так – оказание помощи. И, пожалуй, это центр этого текста. Исправляйте такового. Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовные – исправляйте такового. Исправление в данном случае имеет смысл созидания человека, восстановления человека. Исправлять означает выпрямить или сращивание костей – этот термин использовали в медицине или даже в рыболовном контексте это использовалось при ремонте сетей, починка сетей, когда нужно было что-то восстановить, что-то сращивалось. И это требует внимания, кропотливости, терпения, осторожности. Исправляйте, восстанавливайте такового. Очень интересное слово, оно показывает нам на мастерство, на некоторую кротость и терпение, на нежность, с которой мы можем относиться к тому, который согрешает. Когда вы идете к человеку для того, чтобы помочь ему увидеть его собственный грех, мы должны помочь ему подниматься, а не уронить его еще дальше. И в этом смысл этого текста. Нам нужно помочь человеку осознать грех, нам нужно помочь человеку исповедать этот грех, признаться в грехе. Нам нужно помочь человеку оставить грех, покаяться в нем. Вы знаете, что, конечно, Библия показывает и другие подходы к дисциплине. Например, послание к Коринфянам говорит нам о брате, который был в блуде, и такого человека нужно было не просто уже обличать, потому что уже обличали его. Он настолько был упорен в грехе, что этого человека нужно было уже исключить из церкви, дисциплинировать его таким образом, что он выходит из членства церкви, он уходит из защиты Божией, его предают сатане во измождение плоти. Это человек, который упорствует в грехе и не хочет исправляться. Мы также слышим учение Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, когда Он говорит, если согрешит против тебя брат твой, то ты пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, приобрел ты брата твоего. Мы здесь видим в этих текстах увещание, которое требует некоторой твердости, настойчивости, смелости. И вот в этом тексте, который мы читаем сейчас, Галатам, речь идет о другом характере исправления, восстановления человека. Как я понимаю, ключом к пониманию находится здесь, в этом стихе, это слово «человек впал в согрешение», то есть, другими словами, он и сам сожалеет о том, что происходит в его жизни. Он и сам сознает, что то, в чем он находится, это неправильно. И поэтому я должен подойти к нему, исправляя, восстанавливая его, потому что уже полпути, можно сказать, пройдено. Он сознает проблему. Ему нужно помочь подняться, восстанавливаться. И с ним нужно быть рядом в этот момент. С ним нужно молиться и увещевать его, как теперь жить правильно, восстанавливая этого согрешившего человека. Восстановление человека, исправление человека и первое применение этого учения находится очень близко к вам. Это ваш дом, ваша семья, ваше общежитие, там, где вы живете. Например, если вы мужчина, муж, отец, то в семье вы будете внимательны к своим детям, к своей жене, чтобы защитить их от лжи, увещевать и утешать, воспитывать. Это требует от меня, как от отца, как от мужа, времени с семьей, чтобы быть вместе, чтобы учить чистоте, учить правильной жизни и нередко исправлять провинившегося, дисциплинировать того ребенка или любимую, чтобы встать на путь действительно покорности Богу. И это требует от меня самого дисциплины, потому что легче игнорировать, легче не замечать, легче просто оставлять это само время исправит. Я понимаю, это неправильно. Как отец, как муж, я ответственен за семью, чтобы быть там, быть семьей и увещевать, наставлять, вести. Женщины-христианки, которые уже матери или жены, они наполнены этой любовью, этой ответственностью исправлять согрешивших, будут молиться за домочадцев, будут наставлять в Божьем Слове своих детей, будут поддерживать своего супруга, помогать ему быть еще более покорным Богу, вместо того, чтобы больше и больше его критиковать и только замучить его до слез. Женщины-христианки будут такими, помощницами. Дети-христиане, которые встали на этот путь послушания Богу, они будут действительно уважительны к своим родителям. Они будут почтенными к тем, которые старше их. Более того, у них есть уникальная возможность, потому что здесь, в церкви, ваши родители верующие, вы будете приходить к ним слышать Божие Слово, слышать Божий совет по каким-то житейским вопросам. И я дал бы совет всем детям, которые есть в этом собрании и которые живут с родителями, имейте смелость поднимать духовные темы с родителями, поднимать библейские разговоры за обедом. Имейте такую инициативу. Не стесняйтесь этого. Попросить помолиться вместе о чем-то, о том, что вас тревожит. Будьте такими. Но здесь Божье Слово учит нас также о том, как проявлять эту дисциплину исправления, восстановления согрешившего не только дома, в семье, но и в церкви. И, пожалуй, потрясающий текст, который показывает нам хороший совет, как на практике это совершить, находится в послании Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. Там записаны такие слова. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Очень важно изучать контекст этого стиха, там речь идет об уважении к тем, которые вразумляют нас, тем, которые служат нам, служители церкви. Но в данном случае речь идет о нашей ответственности. Еще раз, Хочу обратить ваше внимание, кому обращается здесь Божье Слово? Братья. Умоляем также вас, братья. И опять же, речь идет о всей церкви, о братьях и сестрах. Это однокоренное слово, которое в греческом языке подразумевает как братьев мужчин, так и сестер женщин. Так что здесь Божье Слово увещевает всех нас вместе быть задействованным в этом процессе исправления, восстановления, увещевания. И первое мы находим здесь – вразумляйте бесчинных. Очень интересно заметить здесь, что слово «бесчинные» – это военный термин, который говорит о тех людях, которые сошли со строя, или о целом войске, которое идет хаотично, беспорядочно. Другими словами, жизнь человека в хаосе, в беспорядке. Прямо сказать, речь идет о ленивом человеке. Бесчинный человек – это ленивец. Ленивый человек, которого нужно вразумлять, такого человека нужно обличать. Там же в послании Фессалоникийцам, во втором послании записано в третьей главе такое слово. «Завещаю вас, братья, именем Господа нашего, Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». Как бесчинно? «А не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы не имели власти, но чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Вот откуда это пословица в народе. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно». Как бесчинно? «Ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем, убеждаем Господа нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Как парадоксально, эти ленивцы, они оправдывали свою лень. Они оправдывали духовными мотивами, якобы Христос уже скоро придет, поэтому жить будем на благотворительность. То, что нам дадут, так и проживем жизнь. И они не хотели работать. Они суетились вместо того, чтобы работать. Они других совращали с путей. Мешали другим трудиться. Мешали другим быть активными гражданами и христианами, которые проповедуют Евангелие. Апостол Павел себя здесь пример ставит. И подумайте, друзья, не ленивый ли вы человек? Подумайте, друзья, не знаете ли вы таких ленивых в числе наших членов церкви? Нет, в РБЦ таких не бывает. Они на самом начале еще будут отфильтрованы, наверное, да, их хорошо там обучат, как быть неленивыми. Друзья мои, это наша природа. Мы грешим, и мы не хотим продолжать так дальше жить. Мы не согласны с этим. Поэтому, как только возникает такая лень в твоей жизни, борись с этим, но как только ты видишь в жизни брата или сестры такое отношение, бесчинное, к порядку, к дисциплине, исправляй, вразумляй такового. Подумайте, когда последний раз вы вразумляли бесчинных, ленивых людей? Божье Слово побуждает нас к этому, а значит, мы должны это применять. Наверное, это в первую очередь будут наши дети, конечно, но нередко это будут и те, которые наши братья и сестры рядом с нами. Здесь Божье Слово говорит о том, что нужно вразумлять бесчинных и утешать малодушных. Малодушные – это сомневающиеся люди. Те, которые не уверены, боятся чего-то, робкие, неутвержденные. Малодушные имеют много вопросов и не имеют много ответов. Посетите тех, кто заболел. Посетите тех, которые сомневаются. Проведите с ними время, чтобы поддержать таких людей и утешить, как говорит Божье Слово. Утешать не всегда означает говорить ласковые слова. Утешать больше даже означает утверждать такого человека в истине. Другими словами, изучать с этим человеком Божье Слово, молиться вместе с ним, показывать ему из своей жизни, когда ты сомневался, как Божье Слово утверждало тебя в истине, так что ты становился смелым, сильным, твердым человеком. Учитесь ли вы вот так утешать малодушных, слабых, сомневающихся людей? Когда последний раз вы утешали кого-то? Здесь мы читаем о том, что нужно поддерживать слабых. Это очень похоже на утешение малодушных или вразумление бесчинных, потому что слабым является любой человек, который находится в грехе или не утвержден. Но, скорее всего, речь идет также о таких людях, которые, возможно, новообращенный человек, который только начинает путь христианской жизни. И интересно, это слово «поддерживать», оно буквально означает «обхватить руками». Вот так обнять, взять крепко. И, конечно, я больше здесь вижу не столько эмоциональный порыв, как бы подойти и обнять этого человека покрепче, сколько, опять же, поддержку для слабого, что такому человеку нужно передать на своем примере, когда у тебя были искушения, когда ты боролся с грехом, как была одержана победа над грехом. Поделись таким свидетельством. Расскажи, как Божье Слово побеждало грех в твоей жизни. Поделись этим свидетельством и утверждай, поддерживай такого слабого человека. Подумайте, таким людям нередко нужен просто звонок, поговорить с ними по телефону, написать им имейл, поделиться с ними вашим опытом христианской жизни и как вы утверждались в Божьем Слове и преодолевали трудности и испытания в своей жизни. Предлагайте помощь. Поддерживать слабых – это означает проявить инициативу и быть рядом с человеком. Подумайте, как вы относитесь к слабым людям в нашей церкви. Очень часто у нас есть отношение игнора к таким людям. Ну, они слабые, у них как бы категория, что ли. Я просто обойду их стороной, пойду тем, которые, может быть, ровнее мне. Поддерживать слабых – это значит быть со слабыми и поддержать их, утверждать их, наставлять их. И в конце здесь записано в этом слове, что нужно долготерпеть ко всем. Очень интересно. Я нередко слышал такую проблему по отношению этого слова «долготерпение», что терпение – это означает ничего не делание. Но надо потерпеть. Помните эти сердобольные старушки? Надо время замажет все, залечит. Ничего со всеми бывает. У каждого свои тараканы. И человек так игнорирует человека другого. И думает, что таким образом он проявляет терпение. На самом деле, вы видите, что здесь терпение связано со всеми глаголами перед этим. Какие глаголы? Вразумляй с терпением. Поддерживай слабых с терпением. Утешай малодушных с терпением. Во всех этих процессах у тебя должно быть терпение. Тебе не нужно торопиться. Тебе нужно смотреть свысока на таких людей. Потому что вспомни себя, когда тебя исправляли, как тебя терпели, когда тебя исправляли. Когда тебя воспитывали, когда тебя наставляли. Сколько усилий, сколько молитв, а может быть и слез это потребовало со стороны твоих наставников. Тех христиан, которые, любя тебя, наставляли. Здесь долго терпение, которое указывает на макро тумео, макро терпение, большое терпение. Другими словами, это можно сравнить с бомбой, у которой длинный-длинный фитиль. Пока там зажжется, до бомбы пока дойдет, уже все потухнет, не взорвешься. И вот такое большое терпение должно быть у нас на пути увещевания, исправления, восстановления согрешающего человека. Желаете ли вы с таким терпением, с такой кротостью подходить тем, которые согрешают? Мы здесь видим еще один принцип, возвращаясь к посланию Галатам, 6 глава, 1 стих, что «братья, если впадает в человек какое согрешение, вы духовно исправляете такого как?» Как нужно исправлять такого человека? Мы здесь видим отношения в духе кротости. Дисциплина, восстановление человека должно быть именно с таким отношением к кротости. Искреннее оплакивание греха в жизни человека. В духе кротости это значит, нет места издевательству, сарказму, высмеиванию, жестокости, бессердечию, брани или оскорблению, унижению человека. Все из того, что я перечислил, не имеет места даже рядом с духом кротости. И если послание Коринфянам, мы уже сегодня вспоминали, в 5 главе речь идет о строгом, твердом отношении к согрешающему человеку, которого нужно действительно прямо и твердо обличать, потому что он упорствует в грехе, он зачерствел в грехе так, что не хочет исправляться, такому человеку должна быть дисциплина применяться, то здесь речь идет о том, что такой человек уже испытывает сочувствие о том, что происходит. Он уже сам недоволен с тем, что он согрешил, в том, что он упал. И, соответственно, к нему должна быть и поддержка кроткая, укрепление его, вместо того, чтобы его отсекать от общения с тобой. Вместо того, чтобы прекращать с ним отношения, наоборот, будь с этим человеком, будь с этим братом или с этой сестрой, чтобы поддержать, исправить, восстанавливать такого человека с духом кротости. Кротость – это сдерживание себя, это такой контроль над своими словами, эмоциями, поступками. И как хочется мне, когда человек согрешает, взять и так жестко его исправить, со всей души, так, чтобы он почувствовал на самом деле, что он согрешил. Но здесь речь идет о том, что нужно быть сдержанным человеком. Кротость – это такое усмирение самого себя. Когда вскипает гнев, не срывайся, не общайся с человеком на повышенных тонах. Потому что каждый раз, когда ты делаешь это с жесткостью, с такой долей сарказма или унижения другого человека, ты думаешь о себе, а не о нем. Ты эгоист. Тебя больше волнуют твои чувства и твои переживания, чем исправление на самом деле, подлинное исправление человека. Кротость, она касается самых глубин человека, которого находится в грехе и хочет исправляться. Это единственно верный путь к восстановлению согрешившего. Подумайте, как вы проявляете такую кротость в увещании, в исправлении, восстановлении согрешившего. Принимаете ли вы такое сознательное решение сдерживать себя в оскорбительных словах, в унижении, в превозношении над другим, в обидах другого человека? Останавливаете ли вы себя над таким фарисейским превозношением над другими людьми? Как я уже говорил раньше, у нас бывает такая тенденция исправлять других не с правильным мотивом. Вместо того, чтобы думать об исправлении самого себя, мы как бы стрелки переключаем на других людей, что они еще хуже. И это стимулирует нас еще больше замечать недостатки других людей не с целью действительно помочь им, а просто потому, что я не хочу работать над своим сердцем. Будьте осторожны. И это как раз-таки последний принцип в этом отрывке. Осторожность. Заметьте, здесь Божье Слово говорит нам, наблюдая каждый за собою. Если с самого начала видим здесь такое учение, братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такого человека в духе кротости, наблюдая каждый за собою, дабы самим не быть искушенным, чтобы не быть искушенным. Эти слова в прах разметают учение о полном совершенстве верующих людей. Мы не ангелы, мы это знаем. И хотя заместительная жертва Иисуса Христа, ее было достаточно для нашего спасения, мы живем в телах греховных, мы согрешаем, мы боремся с грехом, мы не согласны с ним, грех не царь мне, он не господин моей жизни. Христос мой господин, но я не буду прекращать бороться с грехом. Я не буду прекращать эту битву с грехом, потому что это отвратительно Богу, так же, как и мне. Я не согласен с такой жизнью на грех. Я хочу жить посвященной Богу жизнью, поэтому я буду наблюдать за собою. Я буду весьма осторожен, чтобы самому не быть искушенным. Сегодня я обличающий, завтра я обличаемый. Это очень быстро может измениться. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Книга Екклесиаст говорит нам это. Поэтому каждый раз, когда я ниф над собой рисую, будто я святой человек, святее, чем другие, я уже грешу. Таким просто мышлением, гордости, превозношения, я уже согрешаю. И это не должно нас останавливать от работы над собой или от помощи другим. И то важно. Но здесь вот такая истина. Каждый из нас, сознаю я это или нет, мы находимся в полной зависимости от Бога. Мы не самодостаточны. Мы не изолированы как от Бога или от людей Божьих. Большинство, кстати, склонны переоценивать себя. Мы считаем себя сильнее, чем мы есть на самом деле. Нередко мы считаем себя умнее, чем мы есть на самом деле. Мы считаем себя более опытнее, чем мы есть на самом деле и так далее. Мы любим переоценивать себя. Фома Кемпийский, кстати, писал, кто себя вправду знает, тот о самом себе низко думает. То есть, если ты себе высокого мнения, скорее всего, ты себя еще плохо знаешь. Или если ты привык к похвале других людей и считаешь, что да-да-да, я такой. Видимо, ты забыл, кто ты. Да поможет нам Бог осознавать свои слабости, собственную порочность и собственную зависимость от Бога. Наблюдайте за собою. Мое скромное мнение о самом себе мое осознание собственной слабости, зависимости от Бога, именно такой путь, такое сердце является лучшим помощником в исправлении, восстановлении согрешившего. Когда вы подходите с осторожностью, а не с самоуверенностью, когда вы подходите с кротостью и смирением, наблюдая за собою, а не с целью показать собственную гордость или превосходство. Кстати, это еще показывает нам, что мы, братья и сестры, должны быть готовы к обличениям, к увещеванию со стороны друг друга, что кто-то к вам может подойти, и кто-то вас может увещевать. Будьте готовы к этому, потому что это всегда будет на пользу. Мудрый человек, он будет открыт к наставлению, он будет открыт к обличению. Только мудрый будет расположен к работе над своим сердцем. Глупый отвергает всякое обличение. Он всегда говорит: нет, нет, мои дети не такие. Они никогда не шумят, они никогда воду не проливают, они всегда попадают в цель в определенном месте. Я знаю, что мои дети не такие. И это требует надо мной работы, так же, как и над моими детьми. Не надо оправдывать ни своих детей, ни себя. Лучше признайте свою несостоятельность. Согласитесь с тем, что вам нужно работать над собой. Не оправдывайте себя. Более того, я дальше сказал бы, вам нужно быть даже открытыми к тому, чтобы задать вопрос: прав ли я в этой ситуации? Как ты думаешь? Правильно ли я говорил? Правильно ли я поступил? Будьте готовы даже задавать такой вопрос: что мне нужно исправить в самом себе? Я явно не дружу с этим микрофоном. Не бойтесь такого разговора. Не бойтесь, когда вы можете позволить своим близким, братьям и сестрам увещевать вас. В самом заключении я хотел оставить нам прекрасный пример Иисуса Христа, пример Мессии. В книге пророка Исаии, в 42 главе, в 3 стихе, записано Божие слово об Иисусе Христе. И там сказаны такие слова: «Он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Хочу заметить, братья и сестры, что здесь речь идет как о милосердии, так и о справедливости вместе. Бог не настолько любящий, что Он не судит грех. Бог не настолько суровый, что Он судит грех и не проявляет милости. Вместе со Своей любовью Он проявляет и суд, как здесь написано, судит поистине. Но когда Он проявляет суд поистине, здесь написано: Он трости надломленной не переломит, Он льна курящегося не угасит. Очень интересное замечание. Это иллюстрация, это пример для всех нас. Иллюстрация сломленных, сокрушенных людей, которые уже угасают, которые уже надломились внутри, которые осознают: я упал, в моей жизни что-то не в порядке. В древнем Израиле пастухи часто брали тростник, который рос на берегах, и делали из них флейты, чтобы играть. И это было очень распространенно в те времена. Это примитивно, но общедоступно. И, конечно же, очень быстро такие флейты тростниковые, они намокали от росы или от слюны, так что пастух просто ломал ее, бросал в огонь, брал новый тростник и делал новую флейту, и играл. Так вот здесь Христос говорит: «Я не сломаю тебя, я восстановлю твою песню так, что ты запоешь». Здесь образ поддержки, восстановления мы видим. Здесь также образ этого льна курящегося. В те времена небольшие масляные лампы были, в которых вот эта часть веревки, льняной фитилек, горел. Но когда со временем он становится все меньше и меньше, он уже начинал коптить и мерцать, и бесполезным был. Поэтому хозяин дома, он просто брал этот кусочек, выкидывал в мусор и новый кусок льна ложил в эту лампу. Так вот, Христос говорит: я твой огонь не угашу, но я его так разожгу сильно, что он будет гореть всем вокруг. Это образ Христа, образ его поддержки, образ его восстановления, его желания, как он восстанавливает падшего, согрешившего тебя. И каким должно быть наше отношение друг к другу? Готовы ли вы, братья и сестры, подавать такую руку помощи в вашем совместном подходе по этим долинам христианской жизни? Ищете ли вы такие возможности проявления подлинной любви, которая не только проявляет терпение, снисхождение, кротость, но и инициативу, чтобы говорить на неудобные вопросы касательно греха в жизни человека? Я всей души молюсь о нашей церкви, чтобы каждый из нас, мы росли именно в такой дисциплине самих себя и в помощи друг другу, посещая друг друга, общаясь друг за друга, потому что, когда люди видят любовь между нами, такую любовь, это поистине свидетельство о Христе в нашей жизни, в нашей церкви. Пусть Бог благословит нас быть послушными это слово.